Сегодня у нас служение не посвященное бракосочетанию. Вот. Но хочу сказать, поделиться именно проповеди на семейную тематику. Отсутствие вот проповеди на семейную тематику приводит очень часто во время бракосочетания к длинной морализаторской проповеди с наставлением. Вот надо все сказать именно в этом служении. Я думаю, что отсутствие вот, семейного служения или отсутствие проповеди на семейную тематику ослабевает эти брачные каркасы семейной жизни, где-то ослабляет мотивацию к тому, чтобы пересматривать отношения. Очень часто мы задаем такие вопросы. Вот, ну ладно, вы говорите о романтике, когда нам, допустим, ну, мы вместе там по 10 лет, когда нам, допустим, 30-40 лет, а когда мы уже пожилые, какая тут романтика, мы уже перестали нравиться друг другу. Вот как сохранить вот эти свежие эмоции, постоянно меняясь в этом возрасте? Я хочу сказать, что люди, которые любят Господа, они любят друг друга. И я с восхищением удивленно смотрел на некоторые семейные союзы, когда они 80 лет прохаживали по аллеям или в церкви и держали за руки, и так влюбленно смотрели друг другу в глаза, и потому что Бог помог сохранить вот эти вот свежие отношения в браке. Я хотел бы предложить, да, и вот еще семейное служение помогает нам, проповедникам, перед тем, как проповедовать, просматривать наши семейные отношения в браке, чтобы что-то корректировать. И это благословение для проповедников. Итак, текст Священного Писания, который я хочу прочитать, это Евангелие от Марка, 10 глава, с 1 по 12 стих. Пока вы находите, пока будет на экране этот текст Писания показан, вот, хочу сказать, что, конечно, очень мало осталось времени, хотелось чуть больше поделиться. Евангелие от Марка, 10 глава, с 1 по 12 стих. Читаем. «И отправившись оттуда, Христос приходит к пределу Иудейский за Иорданскую стороною. Опять собирается к Нему народ, и по обычаю своему Он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая Его, позволительно разводиться муж с женой? Он сказал им в ответ, что заповедал вам Моисей? Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему Он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их, посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будет два одна плотью, так что уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Друзья мои, когда мы вспоминаем историю Ветхого Завета, вот самую такую прекрасную книгу «Бытие», вот «Начало-начал», мы смотрим, когда Бог сотворил Адама и Еву, мы видим, какая пылкая страсть такая возникла между ними в их отношениях. Даже Адам дал уникальное имя своей жене, в иврите очень сильное, оно, скажем так, связано с его именно именем, просто мы видим в иврите. И он назвал ее своим именем, это не из-за эгоистического такого интереса, но потому что он понимал, что именно это отражает характер их близких взаимоотношений. Знаете, существует несколько причин, немножко такое, может быть, рассуждение свободных о обществе, о церкви и так далее. Несколько причин, почему люди вступают в брак. И, может быть, мы не задумываемся, но когда мы собираем некоторую статистику, когда проводим какие-то встречи и так далее, мы иногда удивляемся, да, приятно удивлены. То есть в России очень много молодых пар женится по зову плоти. Иными словами, отношения некоторых молодых людей, вступающих в брак, основаны чисто на похоти. И вот почему в нашей стране таких много разводов. То есть потребительское отношение к браку и похоть плоти не является таким могущественным, достаточно крепким основанием вступления в брак, чтобы это сохраняло единство мужа и жены. Вторая группа людей вступает в брак, потому что присутствует некоторое сходство душ. Например, молодой человек, пересекаясь со своей сестрой в служении, ну, по вере, начинают чаще в делах церкви пресекаться, знакомиться, начинают часто проводить время в беседах. И он говорит себе, да, ведь она думает, как же я. И так их умы обрели связь. Далее молодые люди играют в боулинг, посещают кафешки, может быть, и Риван Плазу. Вот. И он думает, да, ведь это нравится мне, как она то же самое думает, как я думаю. Их души получают некоторое наслаждение от взаимных отношений. И они думают, что вот, по крайней мере, это такой момент, когда души находятся в согласии, и нам нужно пожениться. Друзья мои, однако обыденные симпатии и антипатии часто меняются. И очень часто через какое-то время мы видим семья, когда муж двигается в одном направлении, жена двигается в другом направлении, потому что мотивация вступления в брак не совсем была правильна. Третья группа людей вступает в брак, потому что очень одиноко. Чтобы не так скучно было, чтобы кто-то подал кружку чая утром или кофе, смотря кто что любит. Ну, так называемые гурманы, любящие одно. Вот. И ведь даже Библия говорит, нехорошо быть человеку одному. То есть, смотрите, одиночество как мотивация к браку. Когда мы говорим, я нашел свою половинку, она нашла свою половинку. Ну, что значит несформированные личности, что ли, какие-то половинки? Каждая личность должна быть духовно-нравственно сформирована до того, когда она вступает в брак. И брак не решение проблем одиночества или проблем, потому что скучно, или еще какие-то причины. В церкви, к сожалению, даже иногда лидеры подталкивают молодых людей к венцу. Они женаты, говорят о тех, как, у которых есть проблемы. И, друзья мои, но мы не называем людей одиноких больными людьми и не должны думать так. Или что-то у них не получилось, что-то у них какая-то проблема в жизни. Здесь я не буду говорить некоторые тексты Писания, которые защищают вот, одиночество и как Христос смотрит на это. Но по сути дела, люди очень часто страдают в жизни не от одиночества. Знаете, а есть такой синдром – нежелание быть одному. Вот от этого больше люди страдают. Библия не учит, что безбрачие – это плохо, или безбрачие – это нездорово. Что значит человек вот единственный, нецелостный? Что значит он сформированный, и по зову Бога может и остаться одиноким, и не бить тревогу, не считать это криминальным каким-то? Но иногда вот в браке мы видим, что женатые люди очень одиноки. Знаете, незадачливые супруги начинают молиться, «Господи, когда ты разведешь нас, чтобы опять стать свободными?» Спят в одних кроватях, но достаточно совсем другие, совсем мысли не направлены на единство, а на разобщение. И такие браки приносят очень много одиночества. А есть те, которые не обременяют совсем себя какой-то ответственностью. Да ничего страшного, если не получится, разведусь четвертый раз, мне всего лишь 54 года. Кто-то вообще говорит, да если вообще думать, быть аналитиком, вообще не вступать не надо в брак. Ужас, что будет. Ну, а если есть какие-то, не знаю, каких-то последствий. Но, братья и сестры, самое сильное, самое такое библейское основание для брака, самое крепкое, это когда они соединяются в один дух. Две сформировавшиеся личности, в хорошем случае самодостаточные, под воздействием благодати Божией, вступают в брак, чтобы служить друг другу. То есть не употреблять друг друга для того, чтобы что-то себе сделать, а чтобы другому было хорошо. Но, в принципе, это христианский принцип. Я думаю, что такое может произойти только между верующими людьми. Хотя вы скажете, но ведь много хороших таких браков и среди неверующих. Хочется верить, что это не редкое исключение, а достаточно такое явление распространенное. Но мы видим очень часто это и редкое исключение. Вот почему Библия говорит, не преклоняйся под чужое ярмо с неверными. Знаете, апостол Павел говорит, тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и церкви. Друзья мои, когда дети Божии вступают в завет в отношении со Христом Иисусом, этот завет вечный. Дух объединяется с Духом Христа. Поэтому они умирают в результате сораспятия для самого себя, чтобы отныне жить не только для себя, а жить для Бога в праведности. То же самое происходит в семейном брачном союзе. Они вступают в отношения друг к другу. Они через распятие умирают для удовлетворения своих низменных только потребностей. И они начинают жить друг для друга, понимая, что союз этот вечен. Потому что Бог так смотрит. Ну, помните обет верности. «Доколе нас не разлучит, что смерть, буду и в болезни, и в здравии, буду, обещаю быть верным». Да? Знаете, когда я впервые встретил молодую девушку, это было 25 лет тому назад, вот в этом году мы праздновали вот серебряную свадьбу, которая позже стала моей женой. Сперва я мало знал о ней. Вот, однако моя плоть сказала, она красива, вот, надо присмотреться. Потом мы стали беседовать, общаться друг с другом и увидели, что, оказывается, у нас много общего. Даже иногда нас называли это брат и сестра. Вот много общего. Но все же больше всего меня привлекло к Верочке то, что ее вот такое истинное посвящение Христу, служению, вот это вот наличие страха Божьего. И я сказал себе, вот это подарок от Господа. Прекрасно то, что вот как раз христианский брак объединяет не только внешнее сходство, внешняя привлекательность, не только сходство душ, а еще Божья любовь, которая цементирует этот брак. Знаете, нерасторжимость брака – это одно из важнейших духовных принципов. Слово Божие мы прочитали. То, что соединил Бог, человек да не разлучает. Иоанн Златоуст однажды сказал такие вещи или писал, «Жена должна быть единомысленна со своим мужем. На этом утверждается благосостояние всего мира». Смотри, мир состоит из городов, города и семейств, семейства из мужей и жен. И так, когда возникает ссора между мужьями и женами, разрушатся города, а затем весь мир должен наполниться смутами и войнами. Что мы имеем? Имеем почти то же самое. Когда супруги разрешают свои конфликты мирным путем в семье, тогда общество объединяется, тогда общество становится более сильным, потому что общество стоит из доброй, крепкой, влияющей семьи. Да? То есть благополучие общества, успех нации, благосостояние церкви как раз именно зависит от целостности и влияния, доброго влияния семьи. Главная причина развода, как некоторые называют в нашей стране, и порой это происходит и в церкви, это так называемая неготовность, духовно-психологическая и практическая неготовность к браку. В нашей церкви есть добрачное консультирование, есть предбрачное консультирование, просто лишь бы не ленились молодые люди приходить, чтобы проходить какие-то вещи, которые предупредят очень многие, возможно, будущие конфликты. Так вот, многие люди называют именно как раз эту причину основных причин разводов, 42% в обществе, вторая причина – алкоголизм, наркомания, и третья уже достаточно меньше – это отсутствие жилья, бытовые какие-то проблемы, влияние родственников или вмешательство родственников в дела семьи и так далее. Друзья мои, но я считаю, что за практически все мы несем ответственность сами, потому что Господь, Он просвещает нас. Апостолы сообщали не раз нам, и мы читаем это Писание, что брак должен заключаться по любви. Но, однако, любовь не понимается многими правильно. И тогда я думаю, что Священное Писание говорит, что когда мы способны, но, по крайней мере, мы читаем такие выводы, когда мы способны правильно любить, когда мы будем любить Бога, который превыше себя, мы начинаем правильно любить друг друга. Знаете, если без любви заключен брак... Друзья мои, я просто сочувствую такому браку, я сочувствую некоторым бракам. Но уже поздно, разбегаться не надо. Потому что есть Божьи устои, Божьи основания для вечности брака. И, к большому сожалению, сегодня многие люди, в том числе иногда христиане, задают вопрос, который похож, который задавали Иисусу Христу в Иудее. «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться женой своей?» По какой причине вот эти люди задавали вопросы фарисеи? Почему зло проникает в семьи? Почему те люди, которые обещали, вступая в семейный союз, обещали верность друг другу, теперь настойчиво идут к разводу? Уже и любовь нет, любовь истоптана. В Москве даже среди верующих встречаются браки по расчету. Не домолился до конца, понравилось внешне, поспешил, по зову плоти поступил. Обольстилась его активностью в церкви и вышла замуж, думая, что служение – это гарантия благополучия семьи, его трагедия, куда-то делась его духовность. «Как плохо, – сказал кто-то, – когда крыши нет над головой. Надо понравиться москвичке, чтобы разрешить проблему отсутствия жилья с помощью брака». Так говорят некоторые люди. «А что делать? Года. Надо как-то выйти замуж. А вот брат как-то подходящий. Правда, спит на проповеди. Ну ничего, я его взбодрю, я его разбужу». Ну, некоторые, по крайней мере, так говорят. Вот. Но, знаете, отвечая на вопрос фарисеев, Христос коротко сформулировал вот фундаментальное положение брака. Вот мы прочитали текст. 6 стих. «Сотворивший вначале мужчину и женщину», то есть автором брака является сам Господь. 7 и 8 стих. «Оставив человек отца и мать, прилепится к жене», то есть в браке одной плоти становятся двое, мужчина и женщина. И 3, это 9 стих, «брак вечен». Что Бог сочетал? Как Бог вечен? Бог вечно сочетал. Что Бог сочетал? То человек да не разлучает. Но это не удовлетворило глав семейства. Они все-таки хотели как-то воспользоваться некоторыми своими правами, которые у них были в Ветхом Завете. И, безусловно, они, ссылаясь на текст Ветхого Завета, Второзаконие, 24 глава, 1 стих, и там было содержание разрешения разводиться. 24 глава Второзакония, 1 стих. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего». Ах, как жалко, как некоторые говорят, нет такого повеления в настоящее время. А вот чтобы быть свободным, да? Но буквально толкование этого стиха показывает, что мужчина мог развестись с женой, если он увидел в ней что-то противное. Она потеряла благоволение. То есть в иврите благоволение – это означает, то есть она потеряла приятность, миловидность, потому что в ней что-то было противное. И вот тут в еврейском тексте слово «противное» имеет тот же корень, что «нагота». Нагота для мужа, вернее, нагота для иудея – это символ позора. Так вот, представьте себе, женщина, которая открывает свою наготу другим людям, вдруг становится непривлекательной для своего мужа. И он мог бы ее отпустить. Ну вот, по крайней мере, такой причины развода придерживалась так называемая шамайская школа толкования. Но еще были другие школы, халейская школа и другое толкование, более широкое. Они говорили, что, например, причиной развода может быть стать бесплодие женщины, причиной развода может быть плохое управление домом, непослушание мужу, оккультные преступления и прочее. И хилейская школа учила, что прелюбодеяние не является как бы такой, не могло стать причиной развода, потому что оно по своей сути, сущности, каралось уже смертью. Поэтому отпадала эта уже причина. Итак, Бог ясно, когда мы читаем Писание, Бог ясно показывает свою волю о нерасторжимости брака мужа и жены. Помните, когда книги пророка Малахии, 2 глава, 13 и 14 стих, есть такие прекрасные слова. И время мало, но я все-таки прочитаю. Книга Малахии, 2 глава. Послушайте внимательно. «И вот еще что вы делаете, — говорит Господь, — вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа, страданием и воплем, так что он уже не презирает более на приношение, то есть, например, пение в хоре или еще другие служения, не принимает умилостивительные жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? А за то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя». То есть смотрите, как в зависимости от отношения зависит на успех служения и Божие благословение в этом служении. Бог свидетель вашей супруги, и Он судья в ваших семейных союзах, в моем семейном союзе. И поэтому вероломство, оно в современном переводе звучит так: предательство против подруги юности твоей или против жены юности твоей. То есть это предательство и вероломство. Поэтому кто-то нарушал седьмую заповедь, вместе с грехом впитывали грех жестокосердия, их сердца делались жесткими. Поэтому неудивительно, что начинают обвинять ее в тупости, там еще находят причины, чтобы лишь бы получить причины для того, чтобы развестись с ней. Еще Мартин Лютер установил третью причину для сражения брака. А именно, когда супруга не допускает себе мужа по неуважительной причине вот, к своему телу. Итак, на основании как следующей заповеди. Не уклоняйтесь друг от друга, разве что на время поста и молитвы. Друзья мои, уход в молитву и пост на долгое время без согласования с мужем – это не лучший способ угодить Господу. Вы согласны с этим? Должно быть взаимное согласие. И вот как в последнее время, как показывает часто практика душепопечительская, инициатором развода становятся женщины. Мы живем в век эмансипации. И при этом, когда раньше женщина подавала на развод из-за того, что там муж пил, или не мог позаботиться о семье, или, может быть, неверность супруга, то есть развод и другое, то сейчас нередкость такие случаи, когда уверены в себе, бизнес-леди. Она говорит, зачем мне еще один ребенок в семье? Слушай, надо о нем заботиться, как о троих моих детях. Так я сама могу прожить, в крайнем случае, как верующая, могу остаться одна по Писанию. Зачем, когда он приходит, и меня это раздражает, его присутствие? Я говорю таким людям перед разводом, говорю, пожалуйста, но в крайнем случае, поживите 2 месяца отдельно, и с каждым из вас будет работать душепопечитель. Но не делайте поспешных шагов, потому что не факт, это не угодно Господу. И не факт, что вы не сможете влюбиться вновь. Есть люди, которые влюбляются вновь и 80 лет. Бывают такие случаи. Так вот, в послании Римлянам апостол Павел говорит о том, что жена связана с мужем, доколе он жив. Если при живом муже женится или выйдет замуж на ком-то, она прелюбодействует. Или же наоборот. Если, подумайте, если вы разводитесь с мужем, кроме причины прелюбодеяния, вы толкаете мужа на прелюбодеяние и становитесь соучастником в этом же самом грехе. Поэтому есть виновная сторона, которая поддала на развод, а есть тот, который провоцирует это. Все эти случаи учитываются Богом и приходят к какому-то решению. Знаете, Иисус однажды отклонил все религиозные мировоззрения иудеев на свободу, такую половую жизнь. И сказал, я же говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Компромисс Моисея аннулирован самим Иисусом Христом. Многие на консультации задают вопрос, почему разводы так часто встречаются в нашей среде, в христианской среде. Неужели Бог не изменен? Неужели Бог изменился? Нет, Бог не изменен. Как относился вот это время, в самое начало сотворения человека к этому вопросу вечности брака, так и относится сейчас. Может быть, церковь иначе смотрит на распад семьи по-другому, слишком милостиво. Я думаю, что Бог неизменен. А у него его отношение к разводам, изменам, распаду семьи остается таким же, и мы читаем в книге пророка Малахи. Господь ненавидит что? Развод. Разводы приносят смерть. Знаете, когда наступает развод, я видел многих людей в ужасном депрессионном состоянии. Их дети должны стать на чью-то сторону родителей. Они хотят жить вместе, они хотят жить с мамой, они хотят жить с папой. Но они вынуждены остаться с кем-то. Оно разрушает счастье детей, когда родители думают еще о здоровье детей. Это помогает им тоже как-то сохранить их брак. Я думаю, что каждый ребенок в равной степени нуждается как в матери, так и в отце. И развод делает детей сиротами. Это дисфункциональная, неполноценная семья. Неважно, выросли дети или не выросли дети. Если они еще не замужем, они испытывают, и поведение родителей проецируется на детей. И они в браке будут то же самое думать, много будет мыслей. Если что-то не так, разведусь. Последнее, что я хотел обратить внимание, буквально несколько минут. Что же делать? Что же делать, если чтобы избежать развод? Это сложный вопрос, да? На который очень сложный есть ответ. Очень много таких индивидуальных вопросов в семейной жизни. Но попробую вот именно ответить или поставить несколько таких практических советов. Первое, что очень важно, надо поставить Господа на первое место в моей жизни, в вашей жизни, как в семейном смысле. Смотрите, что говорит Христос. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня?» Значит ли мнение родителей больше, чем мнение Бога? Или твой муж или твоя жена, она находится на первом месте, а Бог на втором? Бог допустил смерть супруга, это на севере я беседовал, и жена говорит, я теперь понимаю, почему Бог допустил смерть супруга, потому что за ним я был как за каменной спиной, и я не нуждалась в Боге. Бог убрал идола ее жизни, Бог знал, что он не будет никогда спасен. Он отнял жизнь у неспасенного человека. Если, например, в жизни вы переняли некоторые вредные привычки, о которых говорилось, я перенял. Я должен анализировать это, и что я перенял от своих родителей, что стало моей твердыней. Я должен подумать, что есть грехом в поведении моем, в отношении с моей супругой. Например, ложь, какие-то сплетни, или воровство, или жестокость детям. Помните, отцы, не раздражайте детей. Непрощение друг друга. И я подумал однажды, что прощение – это как раз вот та эмоциональная, та определенная плата, которую мы можем заплатить за эмоциональную боль, которую мы пережили в отношениях с нашим супругом. Что это дает? Это возможность перейти в свободу Христову, ходить радуясь, наслаждаясь жизнью, а не мучиться. Слава Богу, что второе, это не буду говорить об этом, это надо, чтобы церковь имела семейное служение и так далее. У нас есть это. В-третьих, прежде чем супруги разделятся, они должны хорошо проанализировать перед Богом, друг перед другом и детьми, а что в будущем. Вспомните обет верности, который вы давали друг другу перед Богом и церковью. Задайте все такие вопросы. Какую жизнь вы видите после разводов? Все ли вы делали, чтобы исключить развод? Проявляли ли вы должное понимание, теплоту к спутнику вашей жизни? Правильно ли создавался, развивался брак? Честны ли вы были в интимном отношении? 8% проблем в браке из-за интимных отношений, в христианских браках в том числе. Не искали ли вы, не провоцировал ли кто-то, или не провоцировал я, не подталкивал к конфликтам? Что я делаю со своей стороны, чтобы разрешить свои супружеские проблемы? То есть важно, смотрите, не оправдывать, а признавать, что брак разваливается, чтобы его спасать. И существует единственный метод – это посмотреть друг другу в глаза, нежно улыбнуться и покаяться друг перед другом. Если сложно это сделать, я готов быть вашим свидетелем, если это нужно. Помните, что одно предназначение вашего брака – это отражение Божьей славы. Если наши семьи живут по Божьим заповедям, если наши семьи любят Господа, если наши семьи любят друг друга, потому что любят Господа, они хороший пример для неверующих семей. Что мы можем сделать, чтобы спасти нехристианские семьи? Это быть ярким примером мощной, крепкой, духовной семьи, чтобы им захотелось пойти в наши семьи и узнать, как можно изменить некоторые проблемы, ситуации в семье. Пусть Бог поможет нам и благословит нас, прислушаться к этой теме. Знаете, кто посчитал, что эта проповедь не была для вас актуальностью, поблагодарите Господа, что эта проповедь кому-то очень сильно нужна в этом собрании. И тогда Бог прославится. Пусть Бог поможет нам быть этой примерной христианской семьей в глазах Бога, в глазах общества и в глазах церкви. Аминь.